Шалом, мы продолжаем уроки по недельному разделу книги Берешит, самому первому разделу Берешит. И дошли мы до, пожалуй, кульминационного момента. Это грех дерева познания. У нас уже второй урок на эту тему. И нет другого выхода, надо коротко напомнить, что мы успели рассмотреть на первом уроке. Так, начнем с текста. Они оба были нагими, человек и его жена, и не испытывали стыда. А змей был хитрее всех полевых зверей, которых создал Бог. Он спросил женщину, правда ли, что Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду? Женщина ответила змею, мы можем есть плоды деревьев этого сада. Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. И сказал змей женщине, умереть не умрете. Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете подобны Богу, ведающими добро и зло. И увидела женщина, что это дерево хорошо для еды, и вожделенно для глаз, и желанно для постижения, она взяла один из плодов и съела, и дала своему мужу, и он ел. Вот такой отрывок. Прежде всего, обращает внимание на себя самая первая фраза. Оба, Адам и его жена, обходились без одежд, и написано, и не испытывали стыда. Вопрос, почему? Казалось бы, это самая элементарная вещь. Человек без одежды чувствует себя совсем-совсем не в своей тарелке. Почему же Адам и его жена не стеснялись? Раши, посмотрим Раши, как отвечает на этот вопрос. Они не имели представления о скромности и не различали между добром и злом. И хотя человек был настолько разумен, чтобы дать имена всему живому, ему еще не было присуще дурное влечение, пока он не попробовал плод дерева познания, добра и зла. Вот тогда-то проникло в его душу влечение ко злу, и он осознал, что есть добро и зло. Итак, чтобы мы не подумали, в соответствии со стереотипами, которые были вложены в нас со школьной скамьи, что все должно развиваться от низшего к высшему, и все развивалось исторически от примитивного к более сложному. И в соответствии с этими стереотипами можно было представить себе первого человека на Земле как некое примитивное создание, все наоборот. Человек с точки зрения интеллекта превосходил все, что можно только себе представить. Настолько, что он дал определение всем животным, то есть не просто дал им название, а сумел понять суть каждого из живых существ и в соответствии с этим пониманием подобрать для него название в соответствии с своим пониманием в святом языке, который является языком сущностным. Так что комбинация букв, составляющих его корень, она определяет и отражает качество того предмета, которому дается сейчас имя. Стало бы, дело было не в отсутствии интеллекта. Почему же тогда человек не стыдился? Потому что ему нечего было стыдиться, потому что в его действиях, в том числе и в интимной близости между мужем и женой, не было ничего, чего можно было устыдиться. Причиной тому, поясняет Раши, что у человека еще не было яйцер, ара, того самого влечения к дурному, которое нам очень хорошо известно, говорит Раши, да, оно действительно нам очень хорошо известно, но только после греха. До греха дерева познания зла, яйцер ара, влечения к дурному у человека не было. Вопрос, значит ли это, что человек не обладал свободой выбора? Не может быть. Да потому что если бы он не был свободен в своем выборе, то тогда как он мог согрешить? Другое дело, что мы сегодня не очень-то понимаем, как может быть свобода выбора без яйцер ара, ибо в нашем представлении, по крайней мере, после первого знакомства с иудаизмом, возникает картина следующая, что если бы не было яйцер ара, человек бы выполнял совершенно просто и однозначно все, что от него Бог требует. И единственная возможность выбрать по-другому, она благодаря Ейцер ара. Именно Ейцер ара, уравновешивая Ейцер атов, и дает человеку возможность выбирать самому. Ибо силы здесь уравновешены. Если так, то мы действительно не очень понимаем, как это может быть. С одной стороны, человек согрешил, значит, была у него свобода выбора, а с другой стороны, Раши говорит, что Ейцер ара у него не было. Есть еще одна причина, по которой мы не можем представить себе, что у человека и до греха не было Ейцер ара, потому что не было свободы выбора, потому что на самом деле свобода выбора – это неотъемлемая часть вообще понимания, кто должен быть человек, какова его роль в целетворении, и в соответствии со всем тем, что объяснялось на этих уроках не раз, безусловно, цель творения непосредственно была связана со свободой выбора у человека. Так что представить себе, что в своей первой версии до греха человек был создан не соответствующим своему предназначению, то есть без свободы выбора, а потом только в результате греха он и приобрел то свое основное качество, ради которого он и был создан, свободный выбор, то это не укладывается ни в какие рамки. Отголоски того же самого вопроса мы видели и у Рамбама. Рамбам приводит вопрос в своей книге «Мурэ а-Невухим». Он приводит вопрос, который задал ему некий мудрец. Вопрос сводится к тому же: если человек не разбирал между добром и злом, это значит, у него не хватало интеллекта. Мы уже знаем, что это не так, но такой вопрос, который был задан Рамбаму, который он приводит в своей книге. Как же может быть, что человек в результате греха приобрел свое колоссальное преимущество? Такого не может быть. Простая логика говорит то, что сказано в Талмуде. «Эйн хотэ нискар» – невозможно. Не может так быть, что благодаря греху, приступив волю Бога, человек приобретает преимущество. Такого быть не должно. И Рамбам отвечает, что, конечно же, в своем вопросе мудрец не прав, ибо разума у человека хватило бы на многих-многих человеков, это не то, чего ему не доставало, и благодаря разуму человек различал между истиной и ложью. А вот в результате греха он деградировал, и способность различать между истиной и ложью он потерял. И вот отныне он различает между добром и злом, между тем, что плохо и хорошо. Не углубляясь сейчас в значение этого очень непростого утверждения Рамбама, скажем только, что, конечно же, Рамбам тоже соглашается, что поскольку у человека был уже разум, стал быть, он у него мог быть свободный выбор, и он был свободен в своем выборе, только выбирал он между истиной и ложью. Непонятно только, как Рамбам говорит, что в результате греха человек потерял способность различать между истиной и ложью. Мы сегодня вполне можем различить, если нам скажут, что 2 умножить на 2 равняется 5, или квадратный корень из 13, то мы, скорее всего, заподозрим, что это ложное утверждение. Конечно, Рамбам не это имеет в виду. Разум человека занимается не только ответами на вопрос, что есть. И в этой области человек действительно не потерял способность различать между истиной и ложью. Он хорошо разбирается в том, что соответствует действительности, а что нет, может решать математические уравнения. Все это при нас осталось. Но вот в вопросах о том, не о том, что есть, а что должно быть, а именно, как человек должен себя вести, вот здесь вот это нам действительно незнакомо. То есть первый человек до греха, если бы его спросили о том, вот как следует отнестись к тому, что Бог сказал, не есть от дерева познания, то он бы сказал, что возможно, нет такой возможности есть. Значит, если Бог сказал, значит, если Бог сказал нельзя, значит, это невозможно. Это нонсенс, ведь на самом деле воля Бога – это единственное, что дает существование всему миру. Стало быть, тот, кто приступает к воле Бога, тот выходит за рамки существования. Он просто должен перестать быть. То есть вопрос о том, есть или не есть, можно свести к шекспировскому «быть или не быть» попросту. И так действительно Адаму было сказано: в день, когда ты съешь от него, непременно умрешь. Но вот это ощущение Адам потерял в результате греха. То есть теперь наше восприятие, когда нам говорят, а вот это запрещено. Я понимаю, что запрещено, но я ощущаю, что запрещено, но можно, это возможно, это реально. Правда, это плохо, это аморально, это наказуемо, это возможно. Мы не ощущаем это сегодня как нонсенс. Вот здесь мы потеряли способность различать между истиной и ложью, и теперь мы говорим, плохо или хорошо. То есть воровать можно, это тоже способ зарабатывать, но это плохо. Это запрещено, это нельзя, это аморально, это так далее, и так далее. Вопрос, как такое произошло с человеком, как вдруг у него переменилось в его сознании, что изменилось в его восприятии, что если раньше возможность нарушить волю Бога воспринималась как нонсенс, а теперь это воспринимается совершенно по-иному. Возможно, в принципе, но это плохо, но это нельзя. И первый вопрос, который мы еще начали, если не было яйцера ра, до того, то как же человек мог согрешить? Этот второй вопрос, он дает нам начало ответа на первый вопрос. Как у человека изменилось в сознании восприятие того, что раньше он воспринимал, что невозможно нарушить волю Бога, а теперь он понимает, что возможно. Ну, благодаря тому, что у него появился яйцера ра, яйцера ра изменил картину. Но как он изменил картину? Что изменилось благодаря яйцера ра в сознании человека? Как бы нам это понять более подробно. И, наконец, как же человек мог согрешить, если у него не было яйцера ра? На последний вопрос отвечает Раби Хаим из Воложина в книге «Нефеш ха-Хаим». Он поясняет, что грех стал возможен благодаря тому, что искушение пришло извне. Ведь не будем забывать, что во всей этой истории появляется новый персонаж, которого до сих пор не было, змей. Некий такой змей-искуситель, который и подбивает человека на грех. Нам сегодня никакой змей-искуситель не нужен. Мы сами сегодня, у нас яйцера ра в результате греха стал частью душевных сил человека. Как и пояснил Раши, в результате греха яйцера ра вошел в человека, он стал частью его сил души. Поэтому, кстати, называется, поясняет Раби Хаим из Воложина, «Эц даат тов вара» – дерево познания. Почему дерево познания добра и зла? Это потому, что человек раньше что-то не знал. Да все он знал. Слово «даат» – познание, на языке Торы означает соединение. Ведь написано дальше «Ваяда Адам эт Хава ишто» – «И познал Адам свою жену Хаву». Что значит познал? Он с ней познакомился. «Здрасте, меня зовут Адам, а вас как зовут?» Не об этом речь идет. Речь идет о соединении, о соитии. Соединение и обозначается словом «дат». Стало быть, то вера, добро и зло соединились. Раньше они стояли отдельно. Человек был весь тов. Он был все добро. Он был все, все хорошее в нем было. А силы зла, они были в мире, они существовали, но они стояли отдельно. Поэтому и понадобился вот такой внешний искуситель. А уже в результате греха отныне яйцера ра становится частью сил человека. Теперь, когда мы видим запретный плод, мы чувствуем, что нам хочется. У Адама этого не было. У него не было влечений. Проходя мимо дерева познания добра и зла, он не чувствовал влечения к этому запретному плоду, он не чувствовал, что у него начинается, что у него слюнки текут, он не должен был сжимать кулаки. Не было такого влечения. Влечение появилось. В результате чего? Ну, в результате того, что яйцера ра стал частью сил человека. Ну, а как это? А вот для этого нам нужно понять, что это за яйцера ра, и каким образом из внешней силы, из внешнего змея-искусителя он превратился во внутреннюю силу человека. И это мы объяснили при помощи комментария Раби Авадия Сфорна, который пояснил, что яйцера ра – это «коаха мит аве раховаль коаха мидаме», что в переводе означает это влечение верхом на воображении. То есть тот самый змей, искуситель, это было воображение, чего человек был начисто лишен до греха. Как объясняет Рамбам, он был абсолютным интеллектуалом. Он мыслил исключительно категориями истина и ложь. Воображение сюда не вмешивается. Воображение, оно играет в большую роль в вопросах хорошо и плохо. Мы в результате, при помощи нашего воображения, мы воображаем, мы представляем себе, что хорошо и что плохо. К нам дают два блюда и предлагают, выбирайте это блюдо. Воображение моделирует нам вкус одного блюда из того, как оно выглядит, и вкус другого. И на основе того, что воображение, той картинки, которую воображение нам дает, мы решаем, что выбрать. Так же на самом деле и с грехом. Что толкает человека на грех? Это именно те картины, которые воображение ему рисует. Вот это запрещено, это нельзя. Но воображение рисует человеку и в состоянии даже смоделировать ощущение наслаждения, которое испытает, если он только возьмет этот запретный плод. Точно так же воображение рисует человеку ужасные, страшные картины мучений, жутких мучений, которые переживет он, если он только решит исполнить заповедь, которая от него требуется. Как я помню, рассказывала мне одна женщина, которая, приближаясь к иудаизму, решила сделать важный шаг вперед и начать покрывать голову. Но когда она об этом раздумывала, то воображение рисовало ей жуткие картины, как она выходит на улицу с платком на голове, и как все тут же начинают оборачиваться на нее, тут же покатываются со смеху, показывают на нее пальцем. Потом, конечно, оказалось, что когда она вышла на улицу, никто не обратил на нее внимания. Но это потом оказалось в реальность. А воображение рисовало ужасные страшные картины, как она будет стесняться, как ей будет нехорошо. Так работает воображение. Главный искуситель, и сегодня это часть нашей личности. Сегодня нам не нужен никакой змей. Воображение искушает нас изнутри. Всего этого у Адама не было. Появилось все это только после греха. Теперь мы можем посмотреть комментарий Рамбана, который об этом говорит. Вот что он пишет. Находясь в Ган-Эдене, Адам действовал в соответствии со своей природой и делал все, что необходимо, согласно своему предназначению. Так же, как действуют небеса и все их воинство, надежно, не изменяя своему предназначению, не руководствуясь в своих делах, любовью и ненавистью, то есть влечениями, страстями. Но у того, кто съедал плод от дерева, находящегося в середине сада, пробуждалось желание и стремление, благодаря чему он мог выбрать то ли или иное действие, будь то к добру или ко злу. Значит, получается у Рамбана, что в результате того, что человек съел запретный плод, у него появился выбор. Да, но мы же объяснили и раньше, что и до того, что невозможно понять это буквально, что и до того, как Адам согрешил, мы вынуждены сказать, что свобода выбора у него уже была, была способность выбирать. Как же Рамбан пишет, что возможность выбирать появилась в результате того, что он съел запретный плод. А дело в том, что есть, по крайней мере, два этажа, два уровня выбора. На самом деле есть еще и третий, это реализовать свой выбор. Но когда мы говорим только о самом выборе, то выбор происходит на двух уровнях. Уровень первый – это выбор на уровне разума, выбор между истиной и ложью. Свобода выбора означает, что ни истина, ни ложь не навязаны человеку. Человек в состоянии отличить истину от лжи, но при всем при том он в состоянии и ошибиться, и принять истину за ложь. Свобода – все зависит от него самого. Но есть еще и второй уровень – это уровень желаний. Так вот, Адам до греха был в состоянии выбирать между истиной и ложью, как это объяснил Рамбам. А после греха и в результате греха у него появляется новая возможность. Ситуация, которая раньше ему была неизвестна. А именно, знаю, что это нельзя. Знаю, что это может быть смертельный грех. Но жуть как хочется. Появилось желание, появилось стремление. Или наоборот, знаю, что я обязан это делать. Но ужасно не хочется. Вот это то, что нам сегодня очень хорошо известно. И это появилось у человека только в результате греха. Но до греха этого не было. До греха выбор был только на уровне разума. Стало быть, отсюда вывод однозначный. Если тот самый искуситель хотел подтолкнуть человека к греху, это значит, он должен был его обмануть, выдать ему ложь за истину. Ибо пробудить в нем желание было тогда еще невозможно. Ибо яйцерара, желание и стремление, у него еще не было. Стало быть, речь шла об обмане. И вот это вопрос, который мы сейчас задаем. Как же удалось провести человека с его колоссальным интеллектом, как же удалось его обмануть? Вот посмотрим и технику. Итак, снова к тексту. Змей был хитрее всех полевых зверей, которых создал Бог. Он спросил женщину, правда ли, что Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду? Вот как понять, ну и перевести правильно эти слова? В чем их смысл? Возможно, по крайней мере, три понимания. Может быть, это был реальный вопрос. Правда ли, что Бог сказал? То есть это как человек, который говорит, я что-то слышал, говорят, а это правда, что говорят, что вам ничего нельзя, что Бог запретил вам все абсолютно плоды этого дерева? Это что, правда? Это одна возможность. Вторая возможность понять эти слова чисто риторически. Неужели действительно Бог вам все это запретил? То есть выражение сожаления и сочувствия. Бедолаги, как же вы попали? Действительно, вам все запрещено. Можно понять и третьим образом. А что, Бог запретил вам это? И что с того? Ну и да, ну и запретил, и что с того? Так или иначе, во всех видах, как ни толкуй, здесь чувствуется выражение сочувствия беднягам, которым все запрещено. Кстати, это первая стратегия совращения, первая стратегия искушения, а именно убедить, что запрет этот исполнить нельзя, нереально, невозможно. И поскольку заранее известно и понятно, что в конечном итоге ты не сумеешь его соблюсти, так зачем же мучиться, зачем же самого себя сейчас мучить? И это то, что к чему толкает змей. Вам все запрещено. Все абсолютно. Ничего нельзя. Так как так можно жить, когда ничего нельзя? Я хорошо помню, как я попал в ситуацию, в которой я анализировал свои ощущения и мысли и четко понял, что именно так и происходит. Было дело, когда я бросил курить. Это было достаточно трудно, потому что я, к сожалению, курил еще с детских лет. И было довольно трудно бросить, но все-таки сумел бросить. И вот приблизительно месяц после того, как я бросил курить, или чуть больше, я попал меня пригласили на семинар, который происходил в России. Это было в студенческие каникулы, конец января, трескучий мороз. Мы попали в какое-то место, в котором после первого же дня работы испортилась система отопления. Лопнул котел, все. Мороз, очень-очень холодно, и внутри, и в здании было очень холодно. На занятиях люди сидели в шубах, в куртках. И единственная возможность у нас как-то отогреться, там, что у нас было, это электричество. И в этом самом, в этом месте, где мы были, там была сауна. Поэтому вечером после занятий мы заходили в сауну, разогревали ее, и там немножко согревались. А потом, когда согревались, люди доставали бутылку виски, ну и после этого несколько людей вокруг меня доставали свои пачки сигарет, и с этими пахучими сигаретами после виски соблазн был страшной силой. Я держался целый день, следующий день, второй. И вот где-то на второй-третий день у меня возникает ощущение. Я ведь знаю с самого начала, что это бесполезная борьба. Ведь в конечном итоге мне здесь быть целую неделю. Целую неделю я вот в таких условиях я не выдержу. В конечном итоге я закурю. А если я знаю с самого начала, что в конечном итоге я закурю, так для чего я сейчас мучаю себя? Взять именно так работает искушение. Это первый выпад. Нереально. Все равно в конце сломаешься. Не сумеешь. А если ты знаешь, что в конце сломаешься, так чего же сопротивляться? Возьми, протяни руку и возьми. Именно так подходил змей. Но нужно сказать, что этот первый выпад женщина отпарировала. Посмотрим, что она отвечает. Женщина ответила змею, мы можем есть плоды деревьев этого сада. Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Чего подобного? Как раз, да, есть, всего одно дерево запрещено. Да, действительно, оно есть. Но все остальное нам разрешено, поэтому все в порядке, не надо нас жалеть. Но вот здесь, в той форме, в которой женщина выразила запрет, змей увидел лазейку, через которую он сможет проникнуть. Дело в том, что если мы сравним то, как заповедь была передана Адаму, и то, как Хава рассказала о ней змею, между этими двумя формулировками есть серьезное различие. Вот посмотрим, как эта заповедь была дана человеку. Читаю текст. «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь». Съешь – непременно умрешь. Преступление и наказание. Прямая связь. А вот как рассказывает об этом женщина. «Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». Нет вот здесь такого «непременно умрешь». А здесь «чтобы вам не умереть» или «как бы вам не умереть». И почему так? А дело вот в чем. Есть еще одно очень серьезное различие. Адаму было сказано «не есть от дерева». А жена передает это в такой форме. «Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него». И не прикасайтесь к нему. А это откуда взялось? Откуда взялся запрет касания? Адаму ничего подобного не было сказано. Все, что ему было сказано. Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешь от него. Вот и все. В чем здесь дело? Раши поясняет. Не прикасайтесь к нему, она прибавила ограничение к повелению. И тем самым убавила. Что значит убавила? Привела в конечном итоге к нарушению запрета. Недаром сказано, не прибавляй. И источник Раши в Мидраше, говорит Мидраш так. Сказано это у царя Шломо в Мишлей. Не прибавляй к его словам, а то окажешься лжецом. Так сказал Всевышний, потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь. Но она сказала не так, а вот как не касайтесь его. И когда змей увидел, как она проходит мимо дерева, он толкнул ее прямо на дерево и сказал, вот видишь, ты не умерла. Как не умерла от прикосновения, так же не умрешь, если съешь. Что произошло? Адам принял заповедь от Всевышнего. Но его жена должна была получить эту заповедь уже от него, в его переложении. То есть это был первое знакомство человека с устной Торой, с устным учением. То, что мы слышим не от самого Всевышнего, а то, что мы слышим от людей, которые переняли эту заповедь от него. И вот здесь Адам, поскольку он немножко побаивался за свою спутницу, это отдельный вопрос, а почему он начал побаиваться? Чисто психологически понять, почему он не был уверен. Ну, если он действительно воспринимал, что нарушить волю Бога – это нонсенс. Подобно тому, как некоторые комментаторы пишут, что для него это была возможность. Конечно, он же обладал свободой выбора. Но это так же, как и мы обладаем свободой выбора, когда нам говорят, не прыгайте в огонь, не протягивайте руки в огонь. И не протянем, это совершенно нонсенс. Значит ли это, что человек вдруг начнет опасаться, а вдруг я ненароком все-таки протяну руку? Почему? Это важный вопрос. Но так или иначе, такое опасение было. И исходя из этого опасения, он воспользовался логикой наших мудрецов в дальнейшем, которые установили ряд ограждающих запретов, или гзерот, как их называли, логика возводить ограду вокруг закона. Или логика сапера. Сапер, которому нужно пометить минное поле, он не будет ставить заграждение прямо на том самом последнем сантиметре, за сантиметр от самой первой мины. Он выносит ограждение вперед. В чем здесь логика? Даже если кто-то не заметит ограждение или решит сыграть судьбой в какую-то игру и ступит, чтобы это не был его последний шаг. То есть нужно запретить вещи разрешенные для того, чтобы отдалить человека от того, чтобы он ненароком или по ошибке не нарушил бы запрет. Вот почему Адам сказал своей жене не есть и даже не касаться. Не касайся этого дерева. Просто подальше, подальше, подальше. И вот здесь вот, как говорят наши мудрецы, это опасная стратегия. В конечном итоге все кончилось очень плохо. И, кстати, этим мы можем объяснить то, что заповедь была передана с изменением дополнительным. Еще раз почитаем его. Женщина ответила змею: «Мы можем есть плоды деревьев этого сада, только о плодах дерева, что в середине сада Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». И как бы вам не умереть? Бог сказал не так. Он сказал, в день, когда съешь, ты непременно умрешь. Вот исчезло это, непременно умрешь. А это связано как раз с тем, что запрет был расширен. Поскольку Адам расширил запрет и сказал, что нельзя не только есть, но и нельзя касаться, он же не мог сказать, что в день, когда ты коснешься, его непременно умрешь. Этого не произойдет. Бог обещал, только если съешь, непременно умрешь. А если коснешься, и это не приведет к тому, что съешь, так ничего и не случится. Вот почему он передал это в такой форме более обтекаемой. Не есть и не касаться, как бы не умереть. Потому что если коснется на самом деле, ничего не случится. Вот только если съест, случится. Но в любом случае, в такой форме запрет, и точнее санкция за нарушение запрета, выглядит теперь совершенно иначе. Если в той форме, в которой Бог передал запрет, было четко преступление и наказание, в день, когда ты съешь, непременно умрешь, вот оно, наказание, то здесь это вышло как просто причинно-следственная связь. Вы не ешьте, как бы вам не умереть. Подобно тому, как человек говорит, вы не ходите зимой без шарфа, как бы вам не простудиться. Но мы же знаем, что есть достаточно много людей, которые выскакивают на улицу и без шарфа тоже. А почему? Да потому что несколько раз выскочил и не простудился. Значит, не так страшен черт, как его малюют. Значит, в общем-то, можно ходить по улице и без шарфа, несмотря на то, что сегодня зима. Когда уходит вот эта вот логика преступления и наказания, и когда остается, как бы вам не умереть, как бы вам не заболеть, как бы вам, то если это не случается моментально, то мы начинаем понимать, что не так страшно, черт, как его малюют. Если это наказание, то от того, что наказание не пришло сразу, оно не становится менее неизбежным. Оно неизбежно придет, пусть не сразу, но неизбежно. То, что останавливает, к этому выводу известному пришли криминологи, то, что останавливает человека, это не строгость наказания, а его неизбежность. Стало быть, искуситель, который хочет подтолкнуть человека к греху, к нарушению, он должен прежде всего убедить его в том, что наказание не неизбежно. И это то, что проделал. Это благодаря тому, что змей услышал и увидел здесь эту лазейку, он тут же ей воспользовался. А именно сказала не касаться и как бы вам не умереть. А как это Бог говорит, как бы вам не умереть? А что, у него есть сомнения? А я тебе скажу, почему он говорит. Потому что он попросту запугивает. Да не умрешь ты. Это просто запугивание. И если хочешь знать, как это произойдет, оп, и толкнул ее на дерево. И что случилось? А ничего не случилось, конечно. Видишь? Умереть не умрете. Таким образом, если первый шаг со стороны змея был неудачным, женщина его отпарировала сразу. Попытку сказать, что вам все запрещено, это невозможно вытерпеть это. То второй шаг был куда более удачным. Змею удалось устранить преграду. Страх перед наказанием стал отступать. Это еще не значит, что змей сумел добиться своего. Нет, еще дорога еще далека. Но уже первую победу он одержал. Страх перед наказанием ушел, благодаря тому, что он сумел показать, что наказание не является неизбежным. И вот теперь-то, после этого, когда устранена преграда, теперь-то можно приступить непосредственно к искушению. И этот третий шаг. Мы так подробно это разбираем, потому что на самом деле по этим нотам разыгрывается в дальнейшем любое искушение человека. Третий шаг какой? Вскрытие истинного смысла заповеди. Здесь включается любимая нами конспирология. Вам дана заповедь, вам дан запрет, а я вам сейчас скажу, в чем истинный и скрытый смысл этого запрета. Это совсем не то, что вы думаете. Что сказал змей? Давайте почитаем еще раз текст. И сказал змей женщине: умереть не умрете. В этом он убедил, толкнул ее, и она увидела, что не умерла. И тогда, как сказано здесь у Раши, змей подталкивал его к дереву, пока она не прикоснулась к нему, тогда он ей сказал: как прикосновение не приводит к смерти, так и еда. А вот теперь, после этого, он делает еще один шаг вперед. Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете подобны Богу, ведающими добро и зло. И так Бог просто запугивает вас. А почему так запугивает? А я вам сейчас скажу настоящую причину. Вот она. Говорит Раши: просто Бог знает, всякий мастер ненавидит конкурентов. Бог сам попробовал плоды этого дерева и сотворил мир. Стало быть, если вы тоже попробуете эти плоды, то вы станете подобны Богу. Что означает подобно Богу? Творцами миров. Вот она истинная причина. Дело не только в том, что вас зря запугивают, не только в этом, а в том, что на самом деле сам этот запрет, его мотивация нечистая и нечестная. Бог просто хочет обойтись без конкурентов, чтобы не было конкуренции. Если вы, и в этом истинная причина запрета, он не хотел, чтобы вы ели этот плод, конечно, потому что если вы его съедите, умереть-то вы не умрете, просто запугивает, но вы станете подобны ему. Вы сможете создавать миры. Мудрецы наши говорят, что искуситель не врал. Что значит не врал? Все очень просто. Что произошло в результате того, что человек и его жена съели запретный плод? И сказали: в них вселился яйцер ара. Что это означает? Включилось воображение. Воображение – это та сила, при помощи которой человек может творить миры. Виртуальные миры, как мы скажем сегодня. Но в этих виртуальных мирах он может и жить. Воображение рисует человеку совершенно нереальные вещи. Если, скажем, человек сталкивается с каким-то соблазном, то воображение рисует ему совершенно фантастическое наслаждение, которое он испытает, только если он получит себе эту, то, к чему он смирится. А потом, когда человек уже пробует это, выясняется, что ничего неземного-то в этом нет. Все достаточно приземленное. Это же основа явления Дон Жуана, которого описали древние поэты. Когда он увлекается новой особой, то он представляет себе совершенно невероятное, неземное наслаждение, которое он испытает, если только обладает, будет ей обладать. Ну и когда он достигает своего, оказывается, что все достаточно пошло и приземленно. Поэтому в тот же момент, когда он достигает того, чего он хочет, он теряет к ней интерес. А это по-другому быть не может быть. Потому что воображение все время врет. Воображение рисует, создает миры нереальные. – которые отличаются от реального мира. И человек любит в них жить. Потому что воображение рисует очень красочные картины. Красивые, яркие, убедительные. И вот в этом мире человек способен жить, не имея отношения к реальной жизни, к реальному миру. Если вы только съедите этот запретный плод, то вы будете создателями миров. Где мы видим, что действительно в этот самый момент для убеждения он им показал, как предстоит, как выглядит мир, когда у человека есть воображение? А вот снова вернемся к тексту. «И увидела женщина, что это дерево хорошо для еды, и вожделенно для глаз, и желанно для постижения. И она взяла один из плодов и съела». Ну, то, что она увидела, что это дерево вожделенно для глаз, замечательно. Она смотрит и видит действительно просто потрясающе красивый плод. А вот как можно увидеть, что это дерево хорошо для еды? Если дерево хорошо для еды, для этого попробовать надо, укусить надо. И еще больше того, и желанно для постижения. А как это можно себе понять, что это дерево желанно для постижения? Это можно себе только представить. Когда человек смотрит на желанный плод, то воображение рисует ему, моделирует ему ощущение вкуса. Какой замечательный вкус. Это только воображение, а уж тем более, когда речь идет о постижении. В этот самый момент человек почувствовал, как это с воображением. И вот здесь, как говорят наши мудрецы, пришло основное. Самого этого еще только было недостаточно для того, чтобы согрешить. Человек бы удержался. Но здесь произошел главный обман. После, третья стадия была конспирология. Я тебе сейчас раскрою истинный смысл этой заповеди. Не то, что тебе говорят, а истинную, скрываемую причину этого запрета. Ну, хорошо, предположим так. Но все-таки Бог сказал. Бог сказал нет. Ты говоришь, что если я съем от этого дерева, то я стану подобно Богу, буду способен создавать миры. Хорошо, но Бог сказал нет, я подчинюсь. Очень здорово. Подчинишься ты. Тоже мне герой. И что ты думаешь, это будет такой геройский поступок, что ты подчинишься? Да ведь тебе сказали, не ешь от этого дерева. А что такого геройского будет в том, что ты не съешь? Ведь у тебя даже никакого влечения к нему нет. Для тебя это будет слишком легко. Да, действительно, это твоя цель во всем замысле. Твое место в цели создания мира. Ты должен пройти через испытание. Но твое испытание очень легкое. И твоя доля таким образом оказывается ничтожной. Не выбрать, не съесть плод, которому у тебя нет никакого влечения, никакого желания. Вот здесь есть какая-то зеленая абракадабра, ты ее и не ешь. Ну и не ем, ну, как говорится, не очень-то и хотелось, а что? Вот если ты получишь влечение к ней, а влечение включится, если у тебя заработает воображение, и оно-то породит в тебе влечение. И вот после этого, почувствовав влечение, ты все-таки скажешь «нет» и откажешься, вот это будет действительно подвиг. Вот будет твоя цель в творении. А та цель, которую Бог тебе сегодня дает, она ничтожная. И вот эта мысль и сломила Адама. Как передают от имени Аризаль, что причина греха первого человека была в том, что он хотел попробовать это блюдо. Сначала его попробовать, а потом сказать «нет, я его не буду». Попробовать как это, когда у тебя есть яйцерара. Попробовать как это, когда у тебя есть воображение, которое рисует тебе яркую картину наслаждений, которое включает влечение, а ты сумеешь перебороть это влечение. И вот на этом Адам и погорел. То, что от него требовалось, это просто действительно. Не мудрствуй, а лукаво, как говорят на русском языке. Отказаться, выполнить свою роль, соблюсти запрет и отказаться от мудрствований и попросту не есть и все. Этого он и не выдержал. Понятно, что мы объясняем всю вот эту психологию искушения и обмана достаточно упрощенно. Так, чтобы мы могли ее понять на нашем уровне. При всем при том, ни на минуту не забываем, что речь идет о человеке, который был создан Всевышним. Этот человек и все дальнейшие его порождения – это только его бледные копии. И чем дальше мы находимся от него, тем копии все менее и менее напоминают оригинал. Поэтому величие этого оригинала даже трудно себе представить. Но тем способом, который мы можем на нашем достаточно простом примитивном уровне понять, мы постарались объяснить. А теперь к последствиям греха. Что произошло в дальнейшем? Сказано, и увидела женщина, что это дерево хорошо для еды, и вожделенно для глаз, и желанно для постижения. И она взяла один из плодов и съела, и дала своему мужу, и он ел. И дала своему мужу, и он ел. Недостаточно было ей самой поесть, она еще поделилась с мужем. После этого сказано, и открылись глаза у обоих, и они узнали, что голы, и сшили себе набедренные повязки из листьев инжира. Прежде всего вопрос, почему она захотела поделиться с мужем. Раши обращает внимание на то, что в тексте написано, и также дала ее мужу с ней. А для чего сказано вот это вот слово «с ней»? Также дала ее мужу. Понятно, что муж с ней? Эти слова абсолютно лишние. Из них Раши выводит, какова была ее цель. Цель была такая, чтобы, если все же она умрет, чтобы он не остался жив и не взял себе в жены другую. Поэтому именно с ней. Если уже умирать, то вместе вдвоем. И хотя вроде бы змей сумел убедить ее, что это не смертельно, умереть не умрете, но вместе с тем опасение осталось. Поэтому на всякий случай... Уж если что случится, пусть случится с нами обоими. И дальше сказано, открылись у них глаза. Как говорит текст. И открылись глаза у обоих, и они узнали, что они голы. Очень странная фраза. Как спрашивает Раши, а что человек, у которого не открылись глаза, он не знает, что он без штанов? Писание, и открылись глаза у обоих. Писание говорит о способности постигать, а не о зрении в буквальном смысле. Понятно, что человек, как говорит Талмуд, что даже если он слепой и глаза у него не открыты, то он все равно может знать, одел он штаны или нет. Поэтому речь здесь идет о другом. Открылись не их глаза с точки зрения зрения, открылись глаза их разума. И они поняли, то, что сказано было выше. Вот теперь, когда у них уже есть яйцерара, вот теперь появился и стыд, как осознание того, что человек не соответствует своему призванию. Ибо поскольку появился яйцерара, появилось и влечение. И отныне уже не только влечение к запретному плоду, его они уже съели. Теперь они познают и другие виды влечения. Теперь появилось и сексуальное влечение. Достаточно животное. И его, как не соответствующего своему высокому предназначению, человек уже начинает стесняться. Поэтому ему понадобились одежды. Посмотрим Раши дальше. И открылись глаза у них обоих. Писание говорит о способности постигать, а не о зрении в буквальном смысле. И они узнали, что голы. Но ведь даже слепому ведомо, когда он гол. Что же означает слова «и узнали»? Им была дана одна единственная заповедь, и они сбросили ее с себя, и тем самым обнажились. Раши высказывает здесь очень глубокую мысль, которая подробно разбирается в других книгах, о том, что заповеди – это одеяние для души человека. Так сказано в различных книгах, и в книге Зоар в том числе, что при жизни душа человека облачается в телесные одежки. Душа сама по себе в этом мире не появляется. Она всегда облачается. При жизни облачается в телесные одежки. Но после того, как человек умирает, и душа расстается с телом, то она получает новую одежду, которая соткана из поступков, которые совершал человек во все дни своей жизни. Поступки – это одежда. И вот это то, что осознали Адам и Хава. У них была всего лишь одна единственная заповедь. И они ее не выполнили. Они остались без одежды. Это дополнительный смысл того, что сказано здесь, в тексте. Ну и, наконец, говорит Раши, почему они сделали себе набедренные повязки из инжира. Потому что это и было то самое дерево, плоды которого оно ели. Так сразу, чтобы раз и навсегда расстаться с теорией про яблоко. Яблоко, про какое яблоко здесь речи не было. Яблоко, это, что называется, в конкурирующей фирме. Пусть оно там и останется. У мудрецов есть несколько мнений. Что представлял собой этот запретный плод? Мнения совершенно разные. Некоторые говорят, что это была пшеница, другие говорят, что это был лук, третьи говорят, что это был виноград, четвертые говорят, что это был инжир. И почему инжир? Это мнение, поэтому и аргумент. Чем, я резюмирую, чем согрешили, тем и постараются исправиться. Дальше говорит Тора. И услышали голос Бога, проходящий по саду со стороны запада, и спрятался человек со своей женой от Бога среди деревьев сада. Как понять эту фразу «услышали голос Бога, проходящий по саду со стороны запада»? Чтобы не подумать, что речь идет о том, что они услышали голос Бога, который прохаживался по саду, Всевышний нигде не прохаживается, поэтому Раши тут же говорит, как следует понимать это. Существует немало агадических толкований, объясняющих этот стих. И наши мудрецы их уже упорядочили в надлежащем образом решить раба. Поясняет Раши, что он не собирается цитировать Мидраш. Кто хочет учить Мидраш, пусть его учит. Я же собираюсь объяснять лишь простой смысл Писания. И какой он? Значение стиха таково. Услышали голос Всевышний, который проходит по саду. То есть голос, который переливался, раздавался в саду, его они и услышали. Что же произошло дальше? И обратился Бог к человеку, я читаю текст, и сказал, где ты? А тот сказал, я услышал твой голос в саду и испугался, что я голый. Вот и спрятался. И сказал он, кто тебе сказал, что ты голый? Уж не ел ли ты от того дерева, которым я заповедал тебе не есть от него? И сказал человек, жена, которую ты дал, чтобы она была со мной, это она дала мне плод от этого дерева. Я и съел его. И сказал Бог женщине, что же ты делала? И сказала женщина, змей вел меня в заблуждение. Вот я и съела. Вопрос к человеку, где ты, поясняет Раши. Всевышнему не нужен. Не нужно выяснять, где. Это не то, что покажись, где ты, я тебя не вижу. Всевышний, конечно, знал, где он. Почему же тогда задал этот вопрос? Тем не менее, задал ему вопрос, чтобы завязать с ним разговор, чтобы тот не растерялся от неожиданного наказания. Имел возможность сказать что-то в ответ. Скажи что-то в свое оправдание. Ну и, наконец, что же говорит человек в свое оправдание? У нас два ответа. Адам говорит, это жена, которую ты мне дал, чтобы она была со мной. Это она сказала мне съесть. То есть, самый первый шаг человека, который осознает, что он не выдержал испытания, что он оступился, это убежать от ответственности. Это не я, это она мне сказала, чтобы съел. И когда поворачиваемся к ней, ну а ты что скажешь? это не я, это змей. Это самый первый. Самый первый ход. Уйти от ответственности. Только в речах Адама это звучало еще хуже. Потому что он сказал, это жена, которую ты мне дал, чтобы она была со мной. И не просто она виновата. Ты сам подтолкнул меня к греху. Жена, которую ты мне дал, вот это все из-за нее. Поэтому наши мудрецы говорят, что здесь человек проявил жуткую неблагодарность. В ходе попытки уйти от ответственности человек проявляет неблагодарность. И, наконец, дополнительное последствие, о котором говорят наши мудрецы. Обратим внимание, что когда Всевышний взывает к нему, человек прячется, ощущает стыд. Это два шага. Ведь перед этим Всевышний говорил с Адамом, и он от него не прятался, и не приходил в ужас от того, что Творец мира обращается к нему на «ты». Но теперь после греха, осознав свой грех, осознав преступление, которое он сделал, теперь человек испытывает стыд, это первое, прячется и пытается уйти от ответственности. Вот. По тем же самым нотам, это самый первый грех, он мать всех дальнейших грехов. И так же, как мы видели четыре стадии искушения, по которым проходим сегодня и мы в тот момент, когда и грешим, то дальше идут стадии после греха. Стыд и попытка убежать от ответственности. И заключая всю эту тему, я хотел бы прочитать небольшой, но очень важный отрывочек из комментария Рава Ирша, который резюмирует всю историю греха дерева познания. Вот что Рав Ирш пишет. Отличие человека от животного лежит в основании всей человеческой морали. Изощренная животная логика привела к грехопадению первого человека. Пока непонятно, почему это животная логика. Сейчас он объяснит. Та же самая логика и ныне служит повивальной бабкой всем человеческим грехам. История первого неправильного шага человека – это в то же время история всех его последующих ошибок и прегрешений. Животное действительно подобно Богу, знает добро и зло. К чему подбивал змей? Чтобы вам быть подобно Богу, знающим добро и зло. Это состояние животного. Почему? Рав Ирш поясняет очень интересно. Животные, ведь они повинуются инстинктам, разума у них нет. Инстинкт – это голос Бога, воля Бога, относящаяся к ним. Поэтому все, что животные делают в соответствии с божественным провидением, управляющим ими, а ничего другого они делать-то и не могут. Это добро, и все, что инстинкт запрещает, им зло. Всевышний создал животное, и он хотел, чтобы это животное ело, питалось, размножалось, убегало от опасности. Каким образом он добивается этого? Он вложил в них программу жесткую. Это инстинкты, которые есть. Повинуясь инстинктам, животное ест, размножается, уходит от опасности. Стало быть, инстинкт, это голос Бога в нем, который говорит ему, что такое хорошо, а что такое плохо. Еда – хорошо, самка – хорошо, опасность – плохо. Стало быть, знания добра и зла заложены жестко в программе животного, в его инстинктах. Продолжает Рав Ирш. Животные не могут сбиться с пути, поскольку у них только одна природа, зову которой они вынуждены следовать. Не так устроен человек. То есть у животного нет. Если у животного есть в программе, что есть, это хорошо, в тот момент, как кошка видит чужую еду, чужое мясо, у нее не происходит внутри борьбы. Вообще-то, с одной стороны, съесть, поесть хочется, а с другой стороны, вроде как-то воровать нехорошо. Нет у нее этого. А у человека есть. Он наделен свободой выбора и стремится к добру или удаляется от зла, следуя чувству долга, не инстинктам. Никогда, ни при каких обстоятельствах человек не имеет права становиться животным. Божественное начало сочетается в человеке с животным влечением. Он должен сознательно выбрать добро и зло, вопреки своей чувственности, а не подчиняясь ей. Поэтому голос Бога, указывающий человеку, что есть добро, а что есть зло, обращается к нему не изнутри, как инстинкт, а извне. То есть, чтобы мы не говорили, что делать добро – это то, что подсказывает тебе сердце, наоборот. Сердце человека руководствуется влечениями. Оно подсказывает человеку только зло. А добро – это чувство долга. Мне хочется, но нельзя. Мне очень не хочется, но так надо. И человек должен выбирать долг в противовес своему влечению. Правда, можно возразить, погодите, но ведь есть же внутренний голос совести, Равиш говорит и об этом. Читаю, внутренний голос совести, посланник которого стыд, то есть стыд пробуждается в нас в тот момент, когда мы чувствуем, что мы не соответствуем своим представлениям о своей нравственности. И это действительно посланник совести, но он требует от человека выбирать добро. Но это только общее требование, не указывающее, что хорошо, а что плохо, что такое хорошо и что такое плохо. На это ответа у нас, внутри нас нет. У животного есть, это его инстинкты. Инстинкты, которые толкают его к чему-то хорошо, а когда инстинкт говорит ему убегай от того, что плохо. У человека таких инстинктов того, что хорошо и плохо, нет. У него есть только влечение, а то, что хорошо и то, что плохо, говорит ему долг. Поэтому понятие «хорошо» и «плохо» приходит извне. Это голос Бога, который говорит ему, вот это делай, а вот это не делай. Это запрещено тебе, а это ты обязан сделать. Так должен жить человек. Это его призвание в жизни.